Друзі, привіт! Це подкаст «Епоха крайнощів». Подкаст, в якому кожен випуск – це нова тема, нові гості, разом з якими намагаємося розібратись в суперечливих темах і не тільки, в яких досить легко впасти в крайність, так і не зрозумівши суть. Багато людей захоплюються екстремальними заняттями, котрі приносять як користь, так і шкоду. Завжди цікаво, наскільки свідомим є вибір того, що може грозити незворотними наслідками для життя. І як тут не втратити баланс, та чи є взагалі межа цьому? Адреналін асоціюється з страхом, ризиком, острими відчуттями. Чому для одних це просто захоплення, а для інших – життєва необхідність? Саме про це, а також про авіаспорт, ми сьогодні поговоримо з Тимуром Фаткуліним. Можливо, для когось це ім'я може бути незнайомим, але відео з нереальними авіатрюками в самих краєвидних місцях України, а також відео людини, яка у банному халаті пригає прямо з куполу повітряної кулі на висоті декількох кілометрів від землі, 100% вам знайоме. Тимур – засновник Аеротім та чемпіон світу аеробатики. Тимуре, привіт! Дякую, що завітав. Ти на вигляд досить така спокійна, максимально заземлена людина. Не дивлячись на твої, з першого погляду, шалені речі, які ти разом з командою робиш в небі, скажи, в тобі завжди була присутня ось ця опора впевненості і врівноваженості, можливо, навіть якоїсь рівності, якщо я не помиляюсь?
Діло в тому, що я вже старик, мені 27 років. И с высоты своих лет я уже могу быть спокойным. Жизнь всегда паника. Чтобы быть спокойным, надо умереть. Я довольно-таки бодрым себя чувствую, а спокойствие диктует высокой координацией. Да. Ты спокоен, когда успеваешь вовремя и знаешь расклады. Поэтому, как и в экстриме в целом. Но мне очень понравилось, вы затронули такую тему. Как не упустить суть?
Угу. Не впасть в крайность.
Да, и не впасть в крайность. Как вообще не упустить суть жизни? Относительно авиаспорта это очень, очень краеугольная тема такая, потому что большая часть людей, которые у нас на самолетах частных летают, они в возрасте. На мой взгляд, некоторые вещи нужно делать вовремя. Это не преуменьшает достижения чьих-либо. Это связано с тем, что у людей уже есть деньги и время. И они находят для себя такое хобби. Но полеты по выходным для меня это не звучит как надежный пилот. Я думаю, что человек должен быть all in. В связи с этим здорово в молодом возрасте окунуться в какую-то очень классную тему, воодушевляющую, вдохновляющую. И это в том числе то направление, в котором мы движемся. Отвечая на вопрос, с чем связано желание, или ты озвучишь?
Ну, у мене питання було пов'язане з тим, що от ця така врівноваженість і оця шаленність, екстремальність, яка відбувається в небі. Як от ти тут балансуєш? Все-таки ти більше до чого схильний? Чи знову ж таки, так як ти сказав, що от ця рівність, впевненість, вона теж там присутня?
Да. Хорошо. Вот эта уравновешенность, она связана с тем, что я недавно видел в кино, если вы знаете, «Фри Соло». Она получила «Оскар», документальный фильм такой про скалолаза. И он без снаряжения берет скалу «Эль Капитан». Одну из самых сложных, когда ее первый раз покоряли, 46 дней заняло с оборудованием. Он ее взял в свободном лазании, без ничего, без веревок, вообще без ничего. И он озвучивает в самом начале такую классную вещь, потому что это выглядит экстремально, жестко, не просто сложно, а действительно опасно. Когда он тренируется, проходит ее со снаряжением и срывается по нескольку раз. Но он в самом начале фильма этого озвучивает вещь, фильм документальный. Классно взять что-нибудь очень экстремальное или то, что выглядит очень сложным, и сделать его понятным. И он там до мозга костей спортсмен, изучает эту трассу, прописывает ее всю. Да, очень-очень детально подходит к вопросу. И я думаю, что он бы еще 10 раз ее взял при тех же условиях погоды, подготовки. Соответственно, для человека это не экстремально, а сложно или сверхсложно, но понятно. И вот тогда в тебе появляется эта уверенность, спокойствие. Ты готов к каким-то форс-мажорам, но они более-менее просчитаны. Нельзя все просчитать, но тем не менее, вот это дает такую заземленность. И более того, я еду в машине 80 км в час или 100, я не гоняю, мне это неинтересно и не нужно, и я не вижу ничего зазорного в том, чтобы... Не зазорного, а классного в том, чтобы нажимать газ до отпаду. Не приносит никаких ощущений. Слушаю джаз. И я думаю, это восходит к какому-то первобытному такому протеистической штуке человека, стремление к многоликости. Да, это очень сильно разбавляет жизнь, делает ее разнообразной. Когда ты можешь быть и собранным, очень активным и возбужденным, так скажем, ну и через несколько минут стать очень взвешенным, спокойно дышать и управлять собой, одним словом.
А ти завжди любив такі екстремальні заняття? Можливо, можеш пригадати, коли ти вперше відчув адреналін? Свідомо, так?
Я в дитинстві в поселок привез, первым человеком, который привез BMX, это велосипед для трюков. В нем нет тормозов, кстати, да? Просто чтобы вес лишний не иметь на велосипеде. И да, все боялись его купить, потому что ну, он выглядит как детский, что подумают односельчане. Да и сможешь ли ты на нем просто ездить или только прыгать? И вот я был первым, кто насобирал у него денег, поехал с золотым ключиком в Симферополь из поселка на представление и договорился с классной руководительницей, слинял в магазин, купил там велосипед, положил его в этот автобус, ну, потому что мы никак себе не могли позволить его заказать и привезти. И я начал на нем тренироваться, а потом строить рампы. Дед мне помог там немножко на лесопилке сделать это, сколотить. И, конечно, первые прыжки на нем это куча эмоций. Но опять же, стремление к тому, чтобы это было понятно и круто, захватывающе, но не так экстремально. Как и авиаспорт сегодня для нас. Он не... Есть какие-то отдельные элементы, которые и я считаю экстремальными, и они могут вызвать волнение. Но от этого хочется уйти.
Ну, те, що ви робите разом з командою Аеротім, твоєю командою, ми пізніше про неї проговоримо, ну, особисто для мене з ряду взагалі фантастики і якихось супергероїв, і кожен раз дивишся це відео, і там захоплює подих, абсолютно все з тобою відбувається, ніби ти там з вами. І дуже круто, що ви зараз цим дуже активно стали ділитись в мережі, не знаю, тому що я раніше, наприклад, це ніколи якби на це не натрапляла. Але от оці нові складні трюки, часом небезпечні, коли ви щось досліджуєте, про що це для тебе? От для чого? Щоб, я не знаю, довести щось собі, іншим, досягти щось командою? Ну, чи це просто про нові відчуття? Про що це?
Ми за время польотів, ще до каких-либо зйомок, столько всього красивого видели. І це в такій комбінації, комбо человек, природа, техника. Безумно красивого. И оно уходящее, да? Никак такое сиюминутное, и кажется, что запечатлеть его никак невозможно. Более того, невозможно передать свои эмоции другому человеку. И съемки для нас стали таким выходом из этой ситуации, чтобы показать не то, как выглядит это со стороны, а скорее вскрыть, что чувствует человек. Да, в процессе вот, полетов и открытия каких-то локаций. Поэтому сегодня это точно не о том, чтобы доказать кому-то что-то или выиграть какую-нибудь награду, или вообще что-то выиграть. Но у нас один вектор, понятный, простой. Это найти способ коммерциализировать полеты для молодого человека. И это само по себе экстремальное занятие.
Это в наших реалиях.
В наших широтах это экстрим. Потому что за это время, пока ты пытаешься это сделать, ты можешь потерять работу, потерять кучу денег, да еще и развалить технику. Или...
Ага, тобто більше екстрима на землі, навіть ніж в небі.
Да, да, больше такого. Потому что это риск. Да, когда ты берешься за что-то сложное, и чего никто не реализовывал еще в стране, это сложно. Нет никаких рельс, на которые можно встать и сказать, окей, вот таким образом ты сможешь там, зарабатывать этим на жизнь и добиться чего-то. Пока их нету. Но стоит создать прецедент, как людям станет ясно, что это возможно, и вот как это реализовано, не факт, что можно это воссоздать по сценарию, но это возможно, значит, и я могу для кого-то.
Перше відчуття польоту і відчуття себе в небі і єднання з технікою, природою, собою. Я впевнена, що це щось незабутнє. Чи повертається воно до тебе кожного разу, як ти піднімаєшся в небо? Чи це те, що вже можна відчути тільки раз?
Я недавно, от ми були на Дністрі в Кам'янець-Подільському. Тоже изучали локации, там много летали. И я был влётен в этот момент. Ежедневные полёты, их много. Естественно, ты привыкаешь, и несмотря на там, постоянно меняющиеся условия, погоду и там, парные полёты, всё равно есть ощущение такой влётенности и спокойного отношения к этому. Потом я делаю перерыв, чтобы отдохнуть, заняться своими делами. Это неделю назад. И спустя 5 дней отдыха, ну, мне показалось, что месяцы прошли, возвращаюсь к тренировкам. И тренирую то, что я выполнял там в Житомире на авиаслете в рамках шоу. И первая мысль, которая у меня появляется, черт, как жестко. Я сам этот комплекс оставил. И я думаю, ну действительно жестко. Как я это летал налегке? То есть вот это первое ощущение, что ты самолет вводишь в какие-то сверхсложные вращения, гироскопические. Он не всегда ведет себя прогнозируемо. Рассчитываешь высоты, ты не над аэродромом, а там меня смещают в зону возле киностудии, где ты не над полем, чтобы чуть что сесть. И вот первых там зону две, у меня ощущение, я думаю, как я это летал, это жестко. Спустя два дня все нормально, становится чем-то более обычным. Но все равно ощущение полета, я его не теряю, потому что у меня был момент, когда мы в 2019 году к чемпионату готовились. Летаешь себе на спорт, делай вращение, ни о чем не думай. Что-то трещит там, плевать, вращай. Что-то происходит с самолетом или теряешь высоту, неважно, выполняй комплекс. И ты полностью забываешь вообще, что ты в самолете. Ты можешь табуретку с таким же успехом вращать или на батуте прыгать. И изредка только перед снижением на посадку ты думаешь, вау, какой закат красивый. И думаешь, я же еще и лечу, кроме всего прочего. То, что мы сейчас делаем, оно все время поддерживает это ощущение полета.
Клас. Тобто це відчуття моменту, його можна втратити і там.
Можна запросто, да.
А багато хто женеться за відчуттями, які отримують саме від таких якихось екстремальних занять. И вот они женутся. Чи є межа цьому?
Да. И она очень даже близко.
Угу.
Я анализировал вопрос. Мы вообще стараемся избегать слова «экстрим».
Угу.
Оно все-таки какое-то клише, да, что-то все носят. С желанием связано делать что-то необычное, да. Для кого-то действительно это адреналиновая история. И у нее предел близкий. Понятно, что тебе к моменту создания чего-то действительно экстремального нужно подойти еще, и не все туда доходят, и попутно как раз это экстрим. Но, опять же, приведу в пример, есть 4 серии «Nuit de la glisse», французы снимают, где они берут разные направления экстремальных видов спорта, и не только экстремальных, таких как фридайв, и снимают этих людей в их локациях, где они тренируются, там от Гавайев до Альп. И очень четко это озвучили ребята, которые занимаются вингсьютом, а это экстремальный вид спорта. Когда они прыгают со скал, вингбейс уже, да, через дефис, в таких костюмах белки-летяги, так их назовем, да.
Mm-hmm.
Это все время экстремально. Это очень сложный просчет погоды, это очень низкие открытия, это огибание ландшафта, проксимити так называемое. Супер экстремально. И вот что они сами говорят. Поскольку в индустрии этих костюмов сильного прогресса нету, они там озвучили в одной из серий, что риск остается константой. Это все время рискованно, а ощущения все падают, падают и падают. И в рамках серии они пытались разрешить как-то вот этот конфликт, это противоречие, притом беря интервью у профспортсменов. И они говорят, ну да, сейчас вот уже технологии дошли до того, что ты можешь разогнаться и 100 метров набрать в этом вингсьюте. То есть ты уже как бы можешь пойти вверх. Соответственно, пролететь там вдоль какого-нибудь в Португалии мыса с маяком и набрать, и еще и открыться, и приземлиться возле него. Но, на мой взгляд, это не разрешает проблемы экстрима как такового. А то, куда мы движемся, в художественное восприятие, видение, оно не имеет предела. То есть ты делаешь низкие проходы, и это вызывает у тебя восторг, потом просто много ощущений, потом ощущение провал или триумф, сможешь ли ты это сделать. Но чем дальше, тем ощущения все падают, а ниже только земля. Дальше ты только разломаешь самолет и себя, и земля эта такая мокрая, и она поджидает все время тебя. Более того, ты со временем теряешь ощущение к риску. Это.
Mm-hmm.
Да? Почему вот есть формация такая Blue Angels в Штатах на истребителях? Топовые ребята очень красиво летают, очень жестко, энергично. Там сантиметры между крыльями. И их меняют каждых 2 года, ротируют. По какой причине, казалось бы? Человек только набирает опыт. Высказывают разные варианты, что якобы там перегрузки, сетчатка глаза. На самом деле, потому что они так привыкают к этому риску и тесным полетам, что заигрываются и могут наломать дров. И вот 2 года ты отлетал там, тебя увольняют, и, может быть, через 2 года тебя примут снова. Может быть.
Ух ты.
Да, вот вам и экстрим.
А якби ти, окей, давай, якщо відійдемо від спортсменів, а про, ну, про простих людей, які там пригають там, з парашута, банджі-джампінг, що там, ну, коротше, різні, які можуть бути стрибки, і от вони постійно ще. Ну, якби для чого, коли зупинитись? І взагалі, чи варто так іти в свої, я не знаю, страхи? Як ти думаєш?
Я вважаю повним абсурдом.
Я просто недавно ще додам. В мережі моя знайома, вона зараз живе в Штатах, і вона виклала книжку англійською, якось вона називається. «Роби кожного дня одну річ, яка викликає в тебе страх». От. І в якийсь момент я така задумалась, а що реально так можна було? А потім у мене друга думка, а взагалі для чого це? Ну, що мені це дасть? Щоб довести там собі, комусь? Чи, ну, якби якийсь абсурд. І тут, якби, от я для себе не знайшла відповіді, для чого все-таки.
Ти повишаєш градус, як любой чоловік, зв'язаний з наркоманією, в любом ділі. Так или іначе, нельзя победить в одной и той же игре при одних и тех же ставках. Все время нужно будет что-то менять. Но в этом плане движение вот такое к усложнению и повышению риска, оно, это путь никуда. Кто-то очень быстро дойдет до этого предела, кто-то нет. Но в этом плане, если обратиться к истории все-таки не обычных людей, а профспортсменов,
uh-huh.
скалолазов, за этим стоит столько философии, подготовки и чего-то интересного, да, и ментальной силы, в том числе силы отказаться, например, при подъеме на какую-нибудь гору, уже на полпути, или вот так видят то место, которое ты хотел достичь, что это нельзя назвать экстримом. Оно выглядит экстримом, но им не является зачастую. Там есть риски, но риски есть и на дорогах, там, когда по пешеходному переходу идешь. И я думаю, для обычного человека это может быть еще не только адреналиновой историей, но желанием делать что-то необычное. Ну, может двигать. Сегодня вообще люди хотят просто что-нибудь делать там, для фотографии или для создания какого-то контента. И это тоже, наверное, не тот вектор, и он быстро может упереться в свой предел.
Я прочитала в одній із статей про тебе таку фразу: «Герой бойовиків, котрий ні разу не знімався в бойовиках». А скажи, чи є щось в цьому світі, що викликає в тебе страх або паніку?
Да, я волнительно отношусь к замкнутым пространствам.
Ух ты, так а ваша, как правильно называется, эта кабина тоже не наипросторнейшая.
Сейчас самолет, на котором я летаю, он чисто одноместный. Я едва помещаюсь туда.
А как ты?
Мне, чтобы подтянуть ремень один, я уже задеваю газ локтем. Да, у меня тут на предплечьях синяки от, угу. там, от трещоток, которые затягивают поясные ремни. Я думаю, меня вообще не взяли бы летчиком еще 20-30 лет назад из-за роста. У меня была история просто. Я с детства занимался скалолазанием. И мы поехали на соревнования на Ташчарган под Симферополем. И нам выдали советскую очень старую палатку. Какие-то, наверное, секретные изобретения страны. Она была с двойным дном. Это судейская палатка, 2 комнаты. Очень хитрое устройство, куча колышков. Она весила 90 килограмм. И она лежала 10-летиями или 20-летиями где-то на складе, очень пыльная. Я как капитан команды полез ее устанавливать внутрь, поставить 2 колышка. Пока люди вот так вокруг были. И я с этим колышком там пытаюсь поставить ее. Один поставил, он на меня все давит. Брезент тяжеленный. Дышать нечем. Я кашляю от этой пыли. И пытаюсь поставить второй колышек, и не могу, оказываюсь в каком-то втором дне, и не могу выбраться. Вот так люди вокруг стоят, там человек 20, наверное, вся команда. И там, ну что, когда там? Я минут 5 пытаюсь найти выход, уже не хочу ставить этот колышек, просто пытаюсь найти выход, темно, света нету, в глазах это пыль, в носу пыль. Ну, страшно. Я был на грани, чтобы попросить нож. И смешно, кажется, вот. Ну, вот люди как бы, да, тебя чуть что спасут. Не могу, вот так оно сильно давило на меня. Ну, вот такие вещи страшные. А относительно полетов, для меня экстрим там, на непилотажной технике, если бы мне предложили что-нибудь, а мне нередко предлагают такое, а давай сделаем там бочку или петлю. Меня так воспитали правильно, благо. Я даже не подхожу к таким вопросам. Это и так имеет какие-то риски, даже на самолете, который предназначен для этого. Ведь, по сути, ты его все время ломаешь, да, вводишь его в какие-то такие положения и состояния, для которого самолет не предназначен. Вот это экстрим для меня, это страшно. И вот недавно я летал с человеком на Цесне, и смотрю, он так заваливает крен большой, и мне непонятно, а я на месте второго пилота справа, на правой чашке сижу. И мне непонятно, может, хочет удивить меня и на ней крутануть что-то? И я действительно так сухой рукой такой тянусь к штурвалу и так его прихватил. Ну и смешно, глядя на то, что мы делаем, смешно, наверное, увидеть, как я на месте второго пилота начинаю волноваться и штурвал хватаю. Но и не смешно, потому что вот это как раз экстремально. А давай там удивлю тебя чем-нибудь. Лишний раз там я и не сажусь кому-то, когда меня... Потому что я знаю, сейчас захотят удивить меня чем-нибудь. Это страшно.
А як ти відносишся до смерті і взагалі плинності часу? Час в небі зупиняється?
К смерті отношусь як часті життя. Таке у мене кредо. Понятне, очень... спокойно отношусь. Пока не наступает инстинктивный страх. Знакомо это, нет?
И так и не.
Да, я в поселке как-то рухнул между двух скал и застрял там грудной клеткой. И ни туда, ни сюда. Это меня спасло от того, чтобы упасть не в воду, а там как бы торчали камни еще на скалах на Черном море. И вот ну, страх такой инстинктивный появляется, что вот сейчас ты умрешь. И он — это не осознанный контролируемый страх, а такое животное чувство нежелания покидать тело и быть разваленным на части.
Нет, такого у меня точно не было.
Поэтому в этом контексте, как и все, боюсь смерти. Или когда тебе там какую-то операцию делают, и где-то там проходят сквозь твои там артерии или еще что-то, и ты чувствуешь, как подкатывает инстинктивный страх вот этот животный. Ты как собака какая-то, которая вот сейчас будет бороться за свою жизнь и попытается остановить это, несмотря на то, что сознанием понимаешь. Все нормально, все под контролем. Это просто какой-то процесс. Вот в таком ключе, конечно, боюсь. В небе как течет время? По таймеру. Действительно приходится засекать, особенно полеты парой. Настолько увлекаешься, что можешь заиграться, а топливо ограничено все-таки. И потом смотришь, как там минуты прощелкали. Я сейчас каждый раз запускаю на планшете, на телефоне, который у меня в кармане, запускаю таймер. Мало ли что, то, что там топливомеры показывают, это условное. Ты можешь из-за расхода рулей потратить куда больше, чем планировал. И в этом плане неизвестно, как оно течет, нелинейно. Настолько увлекательный и какая-то мини-жизнь такая. Это связано с полетами пары. Парой, тройкой, там, с любым высококоординированным заданием. Тогда оно течет нелинейно, интересно, но нужно контролировать его.
Ще одне питання щодо екстремалів і екстриму, і на цьому завершимо цю тему. Існує таке твердження, що екстремали – це інфантильні самообманщики. Тобто екстремальні спортсмени – це люди, які свідомо йдуть на заняття, яке може завдати великої шкоди їхньому здоров'ю. Ясно, не завжди, але такий ризик є. І деякі... медики, психологи, знову ж таки, це якби поширена така наша стереотипна думка, вважають, що екстремали, вони немов діти, які не можуть опиратися бажанню на благо життя і бездумно йдуть на звершення небезпечного. Але чогось захоплюючого, відкидаючи там всі забобони і створюючи тим самим власний якийсь світ, в якому вони от живуть і реалізовуються. Що ти думаєш з приводу цього?
Я думаю, про інфантильність це дуже чітко. Да, абсолютно таке. Хорошо описує екстремальне влечення, хорошо описує рання стадія розвитку ребенка. Но для кого-то это жизненная необходимость или желание жизнь ощущать значимой, и это является средством. Все как в кино. Тебе нужны антагонисты, противоречия. Триумф или провал. После такого черпать из бытовых каких-то радостей и простых ценностей очень тяжело, столько ощущений. И либо ты будешь сладкое есть тоннами в промежутках между своими активностями, либо будешь находить какие-то другие способы разрешения вот этой зависимости. Но она может связана быть не с инфантильностью, а с остротой ощущений. Да? И вы же смотрите кино, и когда оно хорошее, смотрите еще и еще. На этом и сериалы построены. Они построены на антагонистах. Получится у главного героя это или нет? Если у него все получается все время, ему и самому наскучивает. И это связано тоже с течением времени, насколько длинным оно ощущается. Это такой способ решения своего, может быть, предназначения даже для кого-то. Поэтому точно можно кого-то отнести в эту категорию. Но если брать все-таки профспортсменов, я начал изучать немного и биографии, философию. То за этим стоит очень много всего. И то, что выглядит экстремальным, повторюсь, не всегда является таковым.
А от я так зрозуміла, що ти не літаєш щодня, в тебе є якби певні перерви, ну, в залежності від графіку. І от ти тільки що сказав, що хтось там, наприклад, заїдається солодким, хтось знаходить радості і це відчуття в інших, скажімо так, справах, відносинах на землі. А що для тебе, от, коли ти на землі, то ця така віддушина, ти можеш порівняти з тими емоціями, відчуттями, які в тебе там, в небі.
Какая-то гармония достигается интуитивно. Действительно, я спортсмен, я пилот, но для кого-то я отец, для родителей сын. В какой-то момент я импровизирую и, может быть, на время становлюсь музыкантом. И то, с чего я начал, вот это протеистическое стремление многоликости, оно разрешает этот вопрос запросто.
А авіаспорт? Батьки тебе підтримали відразу?
Я второй сын в семье, поэтому мне была предоставлена полная самостоятельность. Так что спокойно отнеслись, да. Не было проблем. Действительно, это не экстремально. Классический авіаспорт — это не экстрим. Это ограничение по высоте, понятные фигуры, все над аэродромом, контроль земли. Ну и как в любом спорте, есть какие-то внештатные ситуации, которые разбираются и которым обучают. Фристайл какой-то, авиашоу — это всегда повышенные риски. И здесь тоже есть матчасть. У нас ее в стране не преподают пока что, но в более развитых странах это есть.
А я правильно разумею, что у тебя батьки — философы?
Да, два философа.
А зараз таке взагалі питання. Як це рости в сім'ї філософів?
Ну, як везде книги. Спальні книги.
З дитинства, там, Кант, да?
Да, ну, як це рости в сім'ї філософів? Я взагалі не читав. Там, к возрасту 18 лет я прочитав дві книги. Зараз я немножко наверстываю. Но я мог поддержать любую тему разговора, потому что я засыпал с этими книгами. И как минимум знаю их название и краткое содержание Борхеса или Гёссе. И, ну и современных каких-то авторов, вроде Пелевина и тема солипсизма. Все это мне было знакомо, и поверхностно я мог поддержать вопрос. Более того, задать сложный вопрос в каком-то высокоинтеллектуальном обществе и озадачить этим. И тогда уже уйти.
Удалиться. А вы далее думаете. Про моє питання. Окей, тобто ти також досить творча особистість, да, граєш на музичних інструментах. Як саме ти відновлюєшся після от таких от, не знаю, важких польотів?
Як всі, я болею.
психосоматика.
Нет, действительно, я на этом этапе уже обнаружил, что сверхнагрузки, которые не ощущаются сверхнагрузками, они оказывают влияние на тебя очень сильное, инертно. Тело само по себе инертное, и разум местами тоже. Поэтому если через день ты себя великолепно чувствуешь и снова берешь какое-то количество дел и мыслей на себя, возможно, это тебе аукнется с плохой стороны, и действительно можно заболеть. Поэтому сейчас я вот сознательно беру какую-то паузу. Я несколько дней занимаюсь созидательными делами, что-то пишу, занимаюсь основными своими делами и навожу там порядок. И потом снова возвращаюсь к чему-то высококоординированному и то, что вызывает большую нагрузку.
Поділись, що необхідно для того, щоб займатися авіаспортом. От ти сказав про вік, так, що в нас дещо відрізняється, ніж там в інших країнах. Там стан здоров'я, де ти живеш, твій статок. І взагалі це реально в Україні і для кого?
Авіаспорт – енергоємка тема, фінансово ємка. Говорять навіть так, знаєте, третє правило аеродинаміки. Самоліти без денег не літають. Тоскливо звучит, но так и есть. В нынешних реалиях все делается для того, чтобы он не продолжал свое существование в классическом своем, в классической своей форме. Был ДСАФ, который, у которого были самолеты, господдержка, и люди, которых он воспитал, сегодня, благо, все еще есть здесь, но понятного механизма, чтобы они летали, нету. Каждый находит какой-то свой способ. Кто-то при каком-то меценате хозяина самолета подлетывает. Но все это уже не так спортивно, как было когда-то. И вот эта брешь 90-х, которая была, новое поколение еще не пришло, потому что оно не знает как. Старое уже понемножку начало отсеиваться, уходить в другие сферы, потому что не смогли найти способ коммерциализировать это. Школ нету по высшему пилотажу. Это все в частном порядке. Кто-то где-то за свои деньги обучается. Есть, конечно, прецеденты, когда меценат дает самолет людям. Один или два таких точно существует. Это здорово, но, опять же, это не всем доступно. Понятного механизма нет. Но и в целом сейчас в мире стоит вопрос, особенно после ковида, вот этих нескольких лет. Мы сейчас приехали на чемпионат в категории Advanced этим летом. Общий уровень упал, количество участников упало. Проведение самого чемпионата выглядит как чемпионат Украины, такой местечковый. Организация тоже не на высоком уровне.
А где відбувався чемпионат?
Это в Польше, в Торуне в этот раз он проходил. И встает вопрос. Спорт незрелищный, взносы большие, призовых нету. Зачем вообще молодому человеку туда двигаться? Что он дальше будет делать со всей этой своей потраченной жизнью, учитывая, что понятного входа для спонсоров нету, а спорт дорогой. Поэтому это скорее какие-то исключения из правил, которые мы видим. Даже в Европе, где, казалось бы, в некоторых странах есть финансирование, таких как Франция. И вот Франция с Россией делят первые места. А у россиян это старая сильная школа, плюс новые люди, которые пришли из бизнеса и тоже очень вкладываются в это. Для этих стран, России и Франции, это вопрос национальной гордости, да, авиаспорт. Обе страны авиастроительные. Мы тоже страна авиастроительная, но никакой поддержки мы не получаем и не жалуемся на это. Я взял такую политику, не сетовать на все это, просто делать максимум, что от тебя зависит, и найти способ все-таки для молодого человека реализовать это. И я думаю, что начнет пересматриваться сам спорт, найдется способ, механизм входа для спонсоров в это, и тогда он заживет. Либо он умрет в том виде, в котором он существует сейчас.
Але все-таки є молоді спортсмени, які зараз от розвиваються в цьому напрямку?
Сейчас в категории Intermediate Саша Литвиненко соревновался. Он один был. Для команды нужно хотя бы три человека. И он в личном зачете выступал в Румынии. Вот прямо сейчас прошел чемпионат. Он летает коммерческим пилотом в Африке, соответственно, зарабатывает какие-то деньги и вкладывает в то, чтобы обучаться. В Одессе человек ему предоставляет самолет свой, Валера Наливайко, президент федерации, тренирует его. Вот частный пример как-то может быть реализован. Но он из индустрии, то есть он уже с опытом, достаточно давно летает, парню 23 года или 24. Все самостоятельно тренируется, все вращает. То есть прецеденты есть, но все же механизмы, которые мы хотим создать, его пока не видать.
А, до речи, жінки в авіаспорті, у них, вони є?
Да, сейчас девушка, которая была в сборной, она судья международный. Тоже из старой школы еще. В сборной, да, Украины, по высшему пилотажу. Она сейчас международный судья, ездит судьей. И на этом этапе на пилотаж одну девушку знаю, которая летает, подлетывает, насколько мне известно. Но мы тоже хотим гендерно это изменить. Если мы откроем школу в ближайшее время, то мы в первую очередь наберем девушек по льготным условиям за счет того, что с мужчин, которые к нам в школу хотят, мы возьмем в два раза больше. Может быть, мы перекроем полностью для девушек обучение. И я думаю, это вдохнет тоже жизнь в авиаспорт, потому что когда ты приходишь на аэродром, и там всего два человека, которые на спорт летают, ты уже там заочно практически лучший. Но как только появляется гендерный баланс, появляется соревновательность. Это очень важно.
Яким ти бачиш взагалі от розвиток авіаспорту в Україні? От, і що ваша команда планує зробити, якщо ти можеш поділитись?
Да. Ми займалися вот этим высококоординированными съемками.
Угу.
Пробували себе. Уже закрывали один коммерческий проект, как высококоординированный продакшн. С вертолетами, самолетами. Просто для человека, который хочет что-то крутое себе сделать, там, и на странице выложить у себя. Бизнесмен — это не реклама. Мы не фигурируем, как люди, которые создали этот ролик, и нам и не нужно. Просто для него снимаем с сыном, как он летит на вертолете, дает ему 5. Есть сценарий, какой-то сюжет, который мы немножко продумываем. Тут уже появляется такой аспект кинодраматургии маленькой, и он тоже очень интересный и романтичный. И он там выпрыгивает из вертолета и на джетсерфе, которым занимается, плавает. Вертолет его там преследует. Это уже был путь для коммерциализации наших полетов, для молодой команды. Да? Достаточно высокие гонорары. Интересные для нас, хотя, может быть, мы не разделяем сюжет, но достаточно, чтобы не переступать свои какие-то принципы, находим общий язык. К нам обращается Prada. Это вещи такие, довольно известный бренд. Они хотят реализовать не столько экстремальное что-то, но что-то очень красивое в духе экшена и высококоординированное. Тут уже включается французский режиссер в это все, продакшн, Америка. Эти люди придумывают сценарии. И это большие гонорары. Да, да, там подписываешь NDA, а не разглашение всего этого. И круто уже работать с такими людьми. И здорово, когда у них охват там 25 миллионов. И это мы для их новой коллекции снимаем видео.
Вау, класс.
Да, вот повторюсь, есть более понятные механизмы для входа для молодого человека. Отучился где-то, нашел денег на лицензию частного пилота и начал катать людей. Или инструкторить со временем. Но все же понимают, что оно превращается в рутину, которая начинает убивать ту самую романтику, за которой ты туда шел. Поэтому хочется найти все-таки более интеллектуальный способ монетизации и в каких-то более интересных и имеющих потенциал в направлениях двигаться.
Угу. А школа, це ви теж плануєте якось?
Да. Створити? Небольшого формата, мы не сможем набрать много людей, потому что хотим сделать упор на качество, на формат кемповый более, когда мы выезжаем, и 2 недели ты очень много летаешь, ты полностью в теории и практике, рядом команда. Ну и для этого мы собираемся набрать лучших инструкторов, которые действительно смогут вкладывать текущие знания в людей. Я имею в виду текущие современные знания.
А ты хотел бы, чтобы твой сын продолжил твою справу в авиаспорте?
Я бы точно хотел, чтобы он летал. Это здорово. Но никаких... никак форсировать это не имею желания. Это должен быть осознанный выбор. И мне кажется... круто, когда ребенок сам исследует жизнь. Ты не создаешь каких-то условий для него. Тогда это что-то ценное, труднодоступное. Это было в моем случае. И я думаю, что это нормальный расклад.
А, до речи, в тебе в родине еще кто-то?
Нет, у меня можна сказати, що я перший в династії льотний.
Клас. Ну, ти вже говориш про це як династія, тому круто. Ти більше мрійник чи прагматик-реаліст?
Звісно, я абсолютний мечтатель і романтик. Чуть не проспав подкаст.
Але доїхав на своєму мотоциклі.
Доїхав, так, да, за 7 хвилин сюди доїхав від метро Олімпійської. Що теж, як би, челендж. Такой в текущей жизни. Как тут не быть спокойным, если приходится маневрировать?
А про який політ найбільше мрієш?
Вот сейчас я бы хотел полетать парой с девушкой на спортивных самолетах и передать еще, и вообще почувствовать какую-то игру, ведение исследования. Ведь парный полет — это ведение исследования. Формация — это ведение исследования. Есть ведущий, есть ведомый. Без радиообмена — это интуитивное исследование. Тут уже все как в танце. И действительно было бы очень здорово вначале воспитать сильную спортсменку, пилоткиню, а затем полетать парой. Вот о таком мечтаю.
Клас. Тимуре, дуже тобі дякую за цю розмову. Я впевнена, що з такою силою, вірою і глибиною в тебе точно вийде, і вашої команди. І круто, що цей напрямок, авіаспорт, ви розвиваєте саме через якісь такі канали, які от реально доступні для усіх, і вселяєте якусь мрію, можливо, стати пілотом багатьом, тому що, ну, дійсно, якби формат відео, ну, і зрозуміло, для чого ви це робите, і це дуже сильно заманює. От, тому дякую тобі за це і вашій команді, і хочу побажати вам тільки успіхів і розвитку далі, і знаходження нових пілотів серед хлопців та дівчат. Да, тому дякую.
Клас, спасибо, Софія, большое.
Друзі, дякую, що були разом з нами і прослухали цей епізод. Якщо він вам сподобався, відкликається, залишайте відгуки на платформі Apple Podcast. Та до нових зустрічей.
Пока.
Пока.